Важное обновление. Если вам интересен более динамичный видеоформат выпусков о психологии, то приглашаю вас на мой YouTube-канал. Ссылку вы найдете в описании к выпуску или в описании канала. Ну или же просто можете найти по названию. Канал называется «Пси-фактор». Причем слово «фактор» написано латинскими буквами, стоит отдельно от слова «пси». Приятного прослушивания или просмотра! Всем привет! Вы слушаете подкаст «Психфак». С вами Алена Маслякова, и сегодня мы будем беседовать о такой интересной, важной и достаточно популярной в последнее время теме — о психопатии. Я провела небольшое исследование и расскажу вам коротко о самом термине, что такое психопат, и психопатия — это реальный диагноз или просто бытовой сленг, как, например, в случае со Стокгольмским синдромом. Расскажу о характерных чертах психопатов и немного о реальной биологической базе психопатии. Постараюсь сделать это максимально простым языком. Поехали! Для начала предлагаю провести краткий исторический экскурс. И первая персона, с которой нам просто необходимо познакомиться, это Харви Милтон Клейкли, американский психиатр и пионер в области изучения психопатии. Именно благодаря его книге «Маска нормальности», которую он написал еще в 1941 году, мы впервые получили типичный образ психопата. Клейкли описал его как человека, способного без проблем уживаться в нашем обществе под маской такого нормального паренька или девушки, но чаще всего мужчинам это свойственно. При этом его поведение и мышление не будет нарушать никаких объективных психиатрических критериев. Но такой человек скрытно ото всех будет действовать разрушительно, не считаясь ни с чьими интересами, исключительно во благо себя любимого. Милтон Клейкли определил, что психопат не способен на сочувствие или сопереживание. Он не обладает моральными или этическими принципами, которые обычно держат людей в рамках нормального, достойного, хорошего поведения. Хотя на словах или на публике этот человек даже может быть самым рьяным моралистом, если это ему выгодно, конечно же. В то время термину психопатии не удалось войти в диагностические мануалы или вообще как-то закрепиться в научной литературе. Но в дальнейшем, благодаря канадскому исследователю в области криминальной психологии Роберту Хайру, случилась новая волна популярности этого термина. Да, это тот самый автор, очень популярный, в том числе и на просторах Рунета книги «Лишенные совести. Пугающий мир психопатов». Кстати, рекомендую к прочтению эту книгу абсолютно всем, кто интересуется этой темой. В процессе своих исследований он первый сделал выводы, что, например, психопаты — это совсем не одно и то же, что и социопаты. Последние проявляют лишь некие схожие черты поведения, но причины их совсем иные. Это особенности воспитания или же принадлежность к антисоциальной субкультуре. Что же касается психопатии, то ее Хайер связывал с наследственностью и недостатками функционирования некоторых отделов головного мозга. И самая главная его заслуга – это, конечно же, создание подробного мануала по диагностированию психопатии разных степеней тяжести. Это Hare Psychopathy Checklist. Значит, психопат – это официальный диагноз, спросите вы меня. Эх, ненавижу я такие типы ответов, но в первый раз мне придется ответить вам и да, и нет. Ну, я могу вас, во-первых, полностью заверить в том, что это не просто бытовой сленг, как, например, Стокгольмский синдром. В криминологии США этот термин уже давно и прочно используется, так же, как и тесты Хайера на психопатию. Ну, а что же касается психиатрии и психологии, то тут все сложилось несколько более запутанно. Не буду углубляться в неинтересную вам историю вопроса, а скажу лишь, что на данный момент психопатия скрывается, например, в разделе F60.2, диссоциального расстройства личности в международной классификации болезней МКБ-10. А также спустя полвека исследований и дебатов она официально признана Американской психологической ассоциацией как спецификатор. Ну, точнее говоря, это просто уточняющее описание асоциального расстройства личности в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам DSM-5. То есть статуса самостоятельного официального клинического диагноза психопатия пока не обрела, однако вполне возможно она уже на пути к этому. Ну а как часть более широкого спектра расстройств, о которых я упомянула, она признается уже сейчас. Ну а сейчас предлагаю сосредоточиться на более простых и понятных каждому из нас вещах, а именно на общепризнанных характеристиках психопатов. Эти характеристики, о которых я вам сейчас расскажу, являются очень сокращенным и обобщенным упрощением взгляда на психопатию из работ двух самых значимых фигур на сегодняшний день в этой области, тех, о которых я вам уже рассказывала, Харви Клекли и Роберта Хайера. Итак, первая характеристика – неспособность к сочувствию и эмпатии. Это не просто одно из свойств психопатов. Я бы сказала, что оно самое важное. Думаю, не слишком сильно ошибусь, если скажу, что эмпатическая импотенция – это ядро психопатии, из которого уже и вытекает большинство сопутствующих неприятных следствий. Психопаты на уровне нейрофизиологии лишены, или же она слабо развита, способности прочувствовать эмоциональные состояния других, что приводит к шоковому для обычных людей свойству их психики. Страдания и мучения других людей не приносят им никаких неприятных переживаний. Следующая черта – эгоцентризм, склонность ко лжи и манипуляциям. Вот и первые качества из психопатического букета, прямым образом вытекающие из их неспособности эмоционально поставить себя на место другого. Для психопатов самый главный и чаще всего единственный человек на свете, достойный всех возможных благ – это они сами. Поэтому обман, жульничество, введение в заблуждение и манипуляции всевозможных видов – обыденный бытовой набор поведенческих характеристик психопатов, по поводу которых они не чувствуют абсолютно никакого стыда. Стоит добавить, что свои манипуляции они умеют прекрасно отыгрывать, зачастую надевая на себя маску обаятельных, харизматичных личностей с подвешенным языком. Пусть они не способны прочувствовать эмоции искренности и сопереживания, но они могут прекрасно их сыграть. Если нужно, вспомните хотя бы симпатичного монстра Теда Банди. Далее. Отсутствие сожалений и раскаяние в плохих поступках. Вполне логично. Ну а как им раскаиваться в поступках, навредивших другим, если они это в принципе не считают чем-то плохим? Прибавьте приобретенную ими выгоду, вычтите эмоциональную эмпатию и способность сопереживать чужому горю, и получите в сухом остатке одни плюсы, которые видит сознание психопата. Они реально в упор не понимают, о чем тут сожалеть. Ну и следующая характеристика – это отсутствие предрасположенности к долгосрочному планированию и импульсивность. Психопаты, как правило, не склонны выстраивать долгосрочные планы и тщательно продумывать свою жизнь с учетом возможных последствий в будущем. Их поступки движимы в основном сиюминутной выгодой. Такая характеристика связана с их импульсивностью и сниженным самоконтролем, а также отсутствием терпеливости. Исследователи считают, что эти качества психопатов могут быть объяснены совокупностью особенностей функционирования их головного мозга и повышенным уровнем тестостерона, вкупе с пониженным серотонином. Конечно же, это не все отличительные особенности психопатов, но в качестве первого приближения выделенный мной список вполне сгодится для общего понимания их патологической с точки зрения нормального человека сущности. Давайте же коротко пройдемся по теме нейрофизиологической основы психопатии, чтобы вы могли убедиться, что психопаты – это далеко не просто плохо воспитанные люди. Сейчас расскажу вам об одном из показательных исследований, ссылочку на которую вы увидите в описании подкаста, в котором нейрофизиологи изучали, как отличается функционирование мозга психопатов и обычных людей в ситуациях, подразумевающих возникновение сочувствия и переживания за другого. Участникам эксперимента, среди которых была и группа с диагностированной высокой степенью психопатии, были представлены сценарии, иллюстрирующие физическую боль. Например, как человек прищемил палец или как ему на ногу падает тяжелый объект. Затем их по очереди просили представить, как увиденное случается с ними, а затем с кем-либо другим. Также в качестве контроля участникам были показаны нейтральные картинки, не несущие никакой информации о физической боли. Оказалось, что нейронная активность головного мозга, областей, отвечающих за эмпатию, психопатов демонстрируют совершенно нормальную картину, когда они представляют собственную боль. Такие мысли доставляли им неприятные переживания. Но когда они воображали, что то же самое происходит с другими, эти области мозга перестают активизироваться, как у обычных людей. То есть они не испытывали страданий или неприятных ощущений, видя боль других. Более того, в эти моменты у них была выявлена повышенная активность вентрального стриатума, области мозга, о которой известно, что она вовлечена в переживание удовольствия и поведение, связанного с вознаграждением, а также принятие решений. Довольно страшно, не правда ли? Что же касается возможности терапии психопатии, то чисто теоретически нейронные связи можно выстраивать и тренировать. Ну, например, можно было бы создать технику, которая заставила бы неосознанно ассоциировать боль других с собственной болью. Но вот на практике на данный момент большинство специалистов довольно скептично оценивают эффективность возможного лечения и существенного изменения личности психопатов. Как известно, психопаты не только не умеют сопереживать, но и зачастую активно вредят своими действиями и нередко заходят так далеко, что попадают в тюрьму. Не буду углубляться в нейротерминологию, но и этот аспект их поведения также связывают с особенностью функционирования их мозга. В другом исследовании с участием заключенных нейрофизиологи сделали вывод, что у людей с высокой степенью психопатии неправильно функционируют области мозга, отвечающие за способность оценивать последствия своих действий, связанных с сиюминутной выгодой, что и обуславливает риск антисоциальных и просто опасных действий таких личностей. Я очень надеюсь, что вам не придется столкнуться в своей жизни с психопатами. Ну а если вдруг это случилось, то совет будет единственный. Держитесь от них подальше. Вы можете, конечно, жалеть психопата, если это ваш близкий, но просто знайте, психопат, в свою очередь, вас не пожалеет никогда. Как бы страшно это ни звучало, но сочувствие как эмоции для него просто не существует. Ну и на этом я заканчиваю этот выпуск. Дорогие мои слушатели, заботьтесь о себе и о своих близких и развивайте эмпатию. Услышимся в следующем сезоне. Пока!